Время от времени он устремляет на меня внимательный, улыбчивый взгляд. Но меня он не видит, он слишком поглощен тем, что он ест. По другую сторону кассы двое клиентов, краснолицые и коренастые. Смакуют мидий, запивая их белым вином. Тот, что пониже, с жидкими желтыми усиками, рассказывает какую-то историю, которая нравится ему самому. Он выдерживает паузы и смеется, скаля ослепительные зубы. Второй не смеется. Взгляд у него жесткий. Но иногда он поддакивает рассказчику кивком головы. У окна худой, смуглый человек с благообразным лицом и красивой, отброшенной со лба назад сединой, задумчиво читает газету. Кожный портфель он положил на стул рядом. Он пьет минеральную воду Виши. Еще немного, и все эти люди выйдут из кафе на улицу. Отяжелевшие от пищи, обвиваемые морским ветерком, в распахнутых плащах, с легким шумом и легким дурманом в голове, они зашагают вдоль парапета, разглядывая детей на берегу и корабли в море. Они пойдут на работу. А я не пойду никуда. У меня работы нет. Самоучка простодушно смеется, лучи солнца играют в его редких волосах. Не угодно ли вам сделать заказ? Он протягивает мне меню. Я имею право выбрать одну из закусок. 5 кружочков колбасы, или редиску, или креветки, или порцию салата из сельдерея под острым соусом. За улитки по-бургундски надо доплачивать. «Дайте мне колбасу», — говорю я официантке. Самоучка выхватывает у меня карточку. «Разве нет ничего получше? Например, улитки по-бургундски? Я не люблю улиток». «А, может, тогда устрицы? За них доплата 4 франка», — говорит официантка. «Хорошо, тогда, пожалуйста, устрицы, мадемуазель, а мне редиску». И краснее поясняет мне: «Я очень люблю редиску». «Я тоже». «А что еще?» — спрашивает он. Я поглядываю на список мясных блюд. Я бы не отказался от тушеной говядины, но я заранее знаю, что мне достанется цыпленок поохотничий. Единственное блюдо, за которое надо доплачивать. Цыпленок поохотничий для мсье, а мне тушеное мясо, мадемуазель. Он перевертывает меню, список вин на обороте. «Выпьем вина», — объявляет он не без торжественности в голосе. «Ишь ты», — говорит официантка, — «гуляете сегодня. Вы же никогда не пьете. Стаканчик вина при случае мне только на пользу. Пожалуйста, мадемуазель, кувшин розового анжуйского». Самоучка откладывает меню в сторону, разламывает свою порцию хлеба на мелкие кусочки и протирает салфеткой свой прибор. Потом бросает взгляд на седого человека, читающего газету. «Обычно, — говорит он мне с улыбкой, — я прихожу сюда с книгой, хотя врач мне это не советует, за чтением глотают слишком быстро, не разжевывая. Но у меня желудок луженый, могу переваривать все, что угодно. Зимой 1917 года, когда я был в плену, нас кормили так скверно, что все болели. Я, конечно, тоже, как все, сказался больным, но на самом деле чувствовал себя превосходно». Он был военнопленным и ни разу об этом не упоминал. Я не могу опомниться. Я представляю его себе только в образе самоучки. «Где вы были в плену?» Он не отвечает. Он отложил в сторону вилку и устремил на меня какой-то особенно пристальный взгляд. Сейчас он поведает мне свои неприятности. Я вспомнил, что у него что-то не ладится в библиотеке. Я весь внимание. Посочувствовать чужим неприятностям ничего лучшего мне не надо, это меня отвлечет. У меня самого никаких неприятностей. Я богат, как рантье, начальства у меня нет, жены и детей тоже. Я существую. Вот моя единственная неприятность. Но эта неприятность столь расплывчатая, столь метафизически отвлеченная, что я ее стыжусь. Но, похоже, самоучка рассказывать не собирается. Каким странным взглядом он на меня уставился. Это не взгляд, которым смотрит, чтобы увидеть. Скорее, это взгляд, посредством которого общаются души. Душа самоучки поднялась до самых его прекрасных глаз слепца и выглядывает из них. Пусть и моя поступит так же. Пусть и она прижмется носом к стеклу. И обе обменяются любезностями. «Нет, не хочу я общения душ», — До этого я еще не докатился. Я иду на попятный.